бактерии. Так задумайтесь, бактериям-то, то есть метеоритам-то 7-8 миллиардов лет, они приходят из другой вселенной, то есть они старше нашей Земли. Тогда откуда появились бактерии? Почему они бегают по вселенной? И кто это доказал? Вот те самые искусства, потому что это палеонтология. А палеонтология — это искусство и наука, потому что если вы съедите курицу, и кости останутся, вы потом возьмете молоток и разобьете эти косточки и разбросаете их по территории Дагомыса. А потом вы должны собрать и представить, что это курица. Это искусство или наука? Это искусство. В общем, нет никакой грани. Вы знаете, я был одним из участников и придумщиков знаменитой истории физики или лирики. Так? И дискуссия шла в «Комсомольской правде». Она была вроде бы писана.
Да? А? Слуцкий потом это все. Слуцкий стихотворение. Потом...
Это все потом, да. Это все в этом же было. Там печатали и так далее. И вот вы мне скажите, есть одна вещь. Ответьте на один вопрос. Кто лучше всего знает поэзию в нашей стране? Математики. Все крупные математики. Так, прекрасно. Знаете, я был поражен, когда несколько академиков математиков начали читать «Илиаду». Почему? Потому что как раз искусство, как раз поэзия развивает математическое воображение. И на самом деле практически Панкел уже мог читать стихи неизвестно сколько. А вы простите меня, когда у нас гуманитариев спрашивают так что-нибудь. У нас была дискуссия, мы проводили на сайте 60-х годов, Центральный дом работников искусств, ваш покорный слуга и кто-то из актеров. Так? Ну, я задавал очень простые вопросы. Почему бывает зима и лето? Так? Вы знаете, из 200 актеров, сидящих в зале, ответила только одна правильно, хиджак. До сих пор запомнил. Единственное, а все остальные там несли полную ахинею, но почему считается некультурным человеком, человек, который не знает, от чего бывает зима и лето, он считается некультурным или культурным человеком, если он знает главный персонаж Анны Каренины. Философский вопрос, но тем не менее, я, по крайней мере, с учеными, я встречаюсь в последние 20 лет, после 91 года, я ушел в совершенно другой мир, с контактами с учеными, с науками, и я купаюсь в этом разуме, в этом интеллекте, в этом неожиданных выводах, мышлениях, потому что наука – это единственная область при любой системе, при любых режимах, которые абсолютно свободны. Вы ничего не сделаете там с арифметикой, она хоть там при Сталине, хоть при этом, так? Не имеет значения. И то, что сегодня происходит, вот видите, искусство возвращения к судьбе Академии наук. То, что происходит сегодня с Академией наук, это как раз и есть борьба со свободой мысли. Главная причина не в том, там финансирование, все равно. Самое главное, что в нашем обществе осталось, мягко говоря, один слой, который бывал всегда, при всех режимах. Слой был то толще, то шире. Это слой научной интеллигенции, который не соглашался ни с чем и всегда был прав. Как только власть вмешивалась в судьбу науки, это приводило к трагедиям всегда. Всем известна проблема с философией, она была уничтожена. Всем известны проблемы с генетикой, когда, казалось бы, значит, ясно, там проходил, пересок опять все вырос. Так, все ясно было там с кукурузой, когда это все происходило, посадило, и поэтому кукурузы, поэтому страна стала все. Как только власть вмешивалась в судьбу науки, это приводило к трагедиям всегда. Сегодняшняя ситуация аналогична тому, что происходило в 1948 году с генетикой, то, что происходило в 1954-55 году с кибернетикой. И это очень опасная тенденция, потому что во главе науки становятся не мыслящие люди, не образованные люди. Подчеркиваю, дело не в том, что может быть специалист на уровне академика или прочее. Но Мы добились выдающихся успехов сейчас в нашем образовании с введением стандартов ЕГЭ, с Полонской системы. Мы отупили наших школьников беспредельно. А что такое отупление школьников? Вы знаете, что вот крупные ученые, настоящие ученые, никогда не берут на работу отличников. Вот не берут. Ну, интересно. Потому что отличники знают только те стандарты, которые есть сегодня. А те, которые не отличники, они думают несколько иначе, не так, как думает преподаватель. Это очень важно. Почему? Потому что любые факты можно найти. А вот уметь мыслить нестандартно очень сложно. Вот подумайте над одной очень простой проблемой. Глубокая наука, я сейчас задам вопрос. Муха, которая ползет по потолку, почему она не падает? На физике на этот вопрос никогда не ответит. Вы не знаете, как не ответит. Думаете, задает вопрос, не буду этого. Есть некоторые проблемы, которые... Да-да, вот там она ползет, не падает, не прилипает. Если бы она прилепила, то понятно, она же движется. Вот. То же самое происходит сегодня. У нас нет понимания, у нашего руководства нет понимания науки. Это я могу совершенно точно вам сказать, да? Потому что целый ряд решений, которые были приняты. Ну, сейчас объединяются. Сказали, что значит, есть два ядерных центра, они говорят, что нужно сделать один. Экономить средства. На самом деле экономия средств – это как раз два ядерных центра, а не один. Потому что если отдать наводку по одному, то не будет конкуренции, не будет критики. Два центра почему создавалось? Очень простой причиной. Не для того, чтобы они делали одинаковые вещи, а для того, чтобы один центр отстаивал свои изделия, а другой отстаивал свои изделия. И они выясняли, какие из них лучше и какие недостатки у тех или иных. Ну, пример, это самый классический пример, это пример с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, который сделал одну из грандиознейших ошибок в своей жизни, так, когда он выступил против Курчатова и против Щелкина, двух мэтров. Они возражали против создания супербомбы. Они сказали, что у нас есть мегатонные заряды, и нам больше не надо. Мегатонный заряд способен уничтожить город такой, как там Нью-Йорк и так далее. А Курчатову надо было постучать колоколкой. И тогда он Сахарову сделал эту знаменитую супербомбу, абсолютно бессмысленную вещь. Ну, взорвали мы ее на новой земле. Ну, три раза вошел ударная волна. Но ее использовать нельзя никак. И она никому не нужна, а потребовала огромных средств. Вот что значит опять вмешательство власти в судьбу науки? Я могу сказать, в течение практически уже года этого все научно-исследовательские институты, у меня огромные связи, просто я знаю ситуацию в Сибири, и в Иркутске, там, и у нас, в Ростове здесь, и в Москве, естественно. Все парализованы, потому что все не знают, что будет дальше. Так, и что самое главное, объявлено о том, что все должны, кому старше 65 или 70 лет, все должны уйти из руководства академических институтов. Ну, вы знаете, я знал нескольких людей, есть разные, конечно, от возраста люди, но я знал там Анатолия Петровича Александрова, знал Харитона, которому было далеко за 70 лет, и которые стояли во главе принципиально новых направлений, и которые, в общем, один человек, тоже Александров, все там, ну, мало кто знает, что Александров именно спас страну от... То есть дал экономию стране столько, сколько мы до сегодняшнего дня бы не имели. Это когда он вместо там шести заводов, которые стоят миллиарды, он сделал один ряд в Красноярске 26. Это была экономия всей своей... А, могу сказать, был такой случай, реактор пошел в разгон, и Александр бросился и остановил. Так, это Ванников, начальник ПГУ и там второй человек у Сталина по этим местам, сказал, знаешь, что вот этим ты оправдал всю свою зарплату за всю свою жизнь, не только свою, но и своих детей и внуков. Всего один случай. И таких в истории науки и великих ученых множество. Вот это надо понимать и самое главное не мешать. Вот Виталий Владимирович Гинзбург незадолго до своей смерти, он говорил, ребята, ну, руководители, так, чем обидел очень наших руководителей, потому что он сказал, ребят, ну не лезьте, ну ничего в этом не понимаете, дайте нам, мы сами разберемся. Причем, вы знаете, одна же вещь очень такая любопытная, что, допустим, 91 год во главе ядерно-ракетного комплекса стоит человек, который прошел всю иерархию. Это Лев Дмитриевич Челябин, он был зампред Совета Министров, отвечал за оружейный комплекс. Он был инженером, потом стал одним из создателей Арзамаса-16, был его директором, потом был оборонный отдел ЦК у Сербина, потом был замминистра среднего машиностроения, потом стал министром среднего машиностроения, потом был зампредседателем министров. И во время событий 91-го я спрашиваю, Лев, ты что, ты бы стукнул кулаком по столу, у тебя оружие ядерное, у тебя ракеты, у тебя все остальное. Говорит, нет, весь смысл, говорит, науки и ученых в том, что они всегда служат власти. Так? И мы относимся к этой власти именно верно и служим, потому что если будет иначе, то будет разрыв, и все будут тянуть в свою сторону. Появится много опасностей для общества, потому что наука создает все-таки уникальные вещи, иногда очень опасные. Касается это биологии или ядерного, это имеет значение, потому что биология более опасная вещь, чем ядерная. И поэтому должен быть обязательный контроль со стороны власти. Поэтому власть должна быть очень компетентной. Мне кажется, сейчас происходит пересмотр. Я глубоко убежден в одной вещи, что сейчас по науке у нас будет все нормально. Знаете почему? Потому что, во-первых, сибирские ученые традиционно, Новосибирск, сибирское отделение встало намертво. И с ними ничего сделать не могут. Так они сказали, знаете что, идите вы разберитесь сначала у себя там с этими вещами. Второе, к ним присоединилось уральское отделение, очень мощное, которое определяет, в общем-то, все машиностроение в стране, а там масса вещей. И, конечно, жесткую очень позицию занимает Жерар Фалкер, которого очень боялись, что он стоит во главе академии. В Москве полные. Полная, в общем, я бы так сказал, непонятная ситуация, почему? Потому что вся реформа, оказывается, Академии наук задумана ради двух городов, ради Москвы и Питера. И когда все создавали все документы по собственности, по передаче, по управлению, то оказывается, вот забыли, что есть Новосибирск, что есть Владивосток, что есть центры в Иркутске, в Красноярске, в Ростове-на-Дону, там в Коме, в Тюмени, в разных... Все забыли об этом. И все документы по реформе Академии наук – это в основном реформа московской и питерской науки. Вот и все. И когда сейчас сталкиваемся с реальными вещами, так, ну, можно там в Москве объединить три участка в Ленинском, на Ленинском проспекте и там три института и отнять землю. Но никому она не нужна там в Тюмени. В институте Мельникова, никому она не нужна, в Иркутске где и так далее. И с этим сейчас сталкиваюсь. Это одна проблема, и решить не знаю, как ее. И вторая, конечно, проблема, сегодня вопрос стоит об обороне страны, о создании новых технологий. Нет у нас технологий импортозамещающих, чтобы было ясно. Все растащили. Эти американцы, это не холодная война, говорят, они выиграли в холодной войне. Самые главные достижения, они, по сути дела, ликвидировали у нас всю электронную промышленность.
Отраслевую науку.
А?
Отраслевую науку.
Отраслевую науку мы сами ликвидируем. И опять из-за непонимания того, что есть Академия наук, есть сеть большая отраслевой науки, которая находилась... ну, а знаете, почему ликвидировали, нет?
Ну, понятно.
Нет, что понятно?
Ну, отраслевая это наука,
приезжает вице-президент Ельцина, Полторанин, Миша Полторанин, приезжает на комету к академику Савину и говорит, у вас этот маразматик красный.
Анатолий Иванович, да.
Да, Анатолий Иванович, сказал, его надо снять. Через 10 минут вице-президента, извините меня, под одно место выкидывают за пределы территории. Так, как это проще? Вторая вещь, могу сказать, приезжает Ельцин со всей своей командой прилетает на самолете в Арзамасе 16. Так, и дальше там есть выставочный зал, и потом лежат изделия. Значит, все туда, а Хрилл говорит, нет, мы можем пустить только президента. По закону мы не имеем права никого не пускать, а там надутые вице-президенты, там премьеры и так далее. Никого не пускают, их всех в монастырь повезли, в Геевске. А туда допустили только одного Ельцина. Обидно. Поэтому уже первый удар был нанесен по военно-промышленному комплексу. А военно-промышленный комплекс – это все самые современные технологии. Вот Днепроведровский «Южмаш» – один из лучших заводов в мире. Не просто где-то, в мире был завод лучше. Так? И американцев ликвидировали в течение там, 2 или 3 месяцев, при каких полностью все, полный контроль. Первое, что они представили своих, по-моему, до сих пор на Южмаше сидят американские представители, которые контролируют, что там делается на заводе. Поэтому у нас нет электроники, а электроника – это промышленность очень мощная, которая требует создания. Ну, в Японии нет электронной промышленности, чтобы я сам вам говорил. Нету. Она есть только в Америке. И вся система «Звездных войн» была рассчитана на то, чтобы американцы оторвались от Европы и от всего мира. Так? Ну, я уже в Китае, естественно, нет. А у нас была соизмеримая. Для этого задумывалась наша Силиконовая долина в виде там, Зеленограда, который сейчас превращен опять просто в сборочный завод. Поэтому потребуется минимум десяток лет, чтобы восстановить то, что было.
Владимир Павлович, вот вопрос есть, можно?
Значит, вот ближайшие,
ближайшие недели произойдет кардинальная реформа, революция, так сказать, вот, Академии наук. Вот есть какие-то у вас сведения вот, по созданию этих федеральных, значит, научных центров, региональных и так далее? Просто ну, у меня есть некоторая информация.
Ну, вчера же рассказывал, что это, они говорят, это чисто механическое соединение. Это не очень образованно. Вы знаете, кого набрали, да, Фана?
Ну, я просто знаю по своему кусту.
Ну, ну вас будут объединять. Вас
да, будут объединять, да.
Конечно, будут объединять. Ну, скажут так.
И с Ленинского проспекта, там, на Дешевой площади,
да, зачем,
на
Черноплановке.
Будет масса увольнения.
Ну, официально это не говорится. Но ну, это вот будете вы делать сами будете. Никто не будет делать, это будете сами. Уже вам дадут деньги. И скажут, минимум платить там вашему научному сотруднику 25 тысяч или 30, да? Повышая тем самым штатное расписание и оплату штатного расписания. Но денег дадут меньше, уже сейчас даже меньше намного, вы знаете, да?
Ну да, да.
Вот, и скажут, вы хотите, ну платить тогда им по 2 тысячи, держите всех, или платите вместо 10 человек одному 25. Так, а далее мы убираем у вас директоров, которые академики, которым мы вынуждены платить большую зарплату согласно всем договоренностям, и даем вам новых, еще не остепененных. А на 3 года, да? Мораторий на избрание. Так, за 3 года вы получите молодого парня, который к вам придет и скажет, а действительно, давайте вот нам этих старше 70 лет получать большие деньги. Уволим. Или переведем в советники с символической зарплатой. Понимаете все, что менеджмент в России очень хитрая вещь. Он начался с очень простой штуковины. Знаете, с чего начался менеджмент в России? Первый указ, кстати, ФАНО, вы знаете, да, первый указ о премировании сотрудников ФАНО, 10-кратные зарплаты при решении тех или иных проблем. Первый указ ФНО, созданная организация в руководящей работе, которая должна премировать своих чиновников за то, что они дадут там информацию по институту.
Ну, Кутяков-то менеджер.
Ну, по сути дела, он сегодня же главный человек.
Себя, правда.
Ну, разве, я не знаю, кто такой, но у него деньги. Я знаю, что раз у него деньги, значит, он главный человек. Я знаю, что к нему Фортов придет и будет просить на скрепки для своего института. А тот не даст. Скажет, скрепки зарабатывайте сами. Наш крепкий. Понимаете, в чем вся соль? Мы уже столкнулись только что. Вот с этой проблемой в государственном плане мы столкнулись только что. Когда был выбран лозунг, ребят, что нам все делать? Мы зарабатываем на нефти и газе, мы можем купить все, что угодно. Как же? А сейчас выясняется, что мы можем купить, а ничего не продают. И что санкции-то ввели? Санкции же ввели не для того, чтобы там нам сделать хуже. Они просто поставили санкции для того, чтобы мы не могли купить то, что нужно позарез для развития нашей промышленности, передовой промышленности. И поэтому мы уже, я думаю, отброшены лет на 5 назад. А с каждым годом будем все дальше и дальше. Но Крым не отдадим, не волнуйся. Это все за Крым, это не за Украину, это все за Крым. Так? Вот, что такое «но»? Но, когда в стране очень тяжело, когда в стране не ясно, что делать завтра, кто бы ни был из руководителей, каких бы взглядов он ни придерживался, он прежде всего обращается к науке. Потому что решить критические ситуации, вся эта история нашей страны говорит об одном, что можно решить только с помощью науки. И тех талантливых людей, которые, если я могу сказать, есть ребята вполне достойные. Как сегодня вы в этом убедились, когда мы разбирались с космическим грибком Зернова?
Владимир Павлович, просто могу эпизод рассказать, вот относительно свежий. Вот в подтверждение ваших слов о некомпетентности тех, кто реформирует науку, да, и вообще все, всю нашу жизнь. Значит, буквально, ну, примерно месяц назад Котюков приехал, ведущий наш академический институт, который там не только занимается фундаментальной наукой, но в основном превращен фактически в отраслевой. Он делает все, так сказать, вот самые важные государственные, так сказать, сейчас информационные системы. По всем, так сказать, этим, так сказать, вот, службам, оборонки, ПРО там и так далее. Вот. И Кутьков приехал, директор академик, значит, рассказывает ему, о чем занимается институт. Звонок. Кутьков трубочку, Фурсенко. Говорит, я, говорит, уже на Вавилова, встречайте. Побежали встречать, значит, Фурсенко. Он пришел, говорит, ну я просто посижу в уголочке и, значит, вас послушаю. Директор продолжает, там по прикладной лингвистике, то, что там много заказов, то, что все нужно социальную сеть слушать, да, большие данные, понимать семантику. Вот, значит, Фурсен говорит, зачем вы этим занимаетесь? Когда есть полно школ научных, так сказать, вот несколько школ я знаю, и там серьезные работы ведутся по прикладной лингвистике. Директор продолжает дальше. По телекоммуникациям. Всех вот эта закрытая телекоммуникация для наших, так сказать, вот. Сейчас новая вот служба 112 будет там. Вот. Ну, вы знаете, наверное, что американцы, вот у них основной проект ГИК. Вот, это глобальный информационный грид, это АСУ распределенная военная, который будет подключен каждый солдат, робот там, так сказать, и все такое. Вот. Ну, он, значит, Фурсенко, а зачем вы занимаетесь телекоммуникацией, когда есть фирма Cisco? Вот, надо купить вот оборудование фирмы Cisco. Тут директор не выдержал. И говорит, что Cisco, значит, во-первых, передовые технологии нам не дают. Код исходный не дают. Вот, потом, так сказать, это же отдать на откуп всю связь в стране. Вот. Тут задумался, он говорит, да, говорит, вот я, говорит, об этом не подумал. И вот, вот этот мерзавец, который развалил все образование, понимаете, продолжает вот, так сказать, у Путина быть правой рукой.
Значит, ну вы знаете последнюю записку, читали курсы Путина, да?
Я ничего не, нет, вот я вот этот эпизод.
Надо читать такие вещи. Да. Я правда не знаю, где-то она была, да? Ну, есть одна очень простая вещь. В нашей стране, к сожалению, при отсутствии партии, какая у нас есть там сейчас, Единая Россия, да?
Ну да,
Единая Россия. Для чего партия нужна? Партия же нужна не для того, чтобы заседали и говорили, что я там за. Партия нужна для контроля госслужб. В чем смысл того, там, партии в Советском Союзе? Что любой чиновник, любой министр, любой начальник знал, так что у него есть еще партийный контроль, что может вывести какой-нибудь секретарь партийной организации и сказал, что он не соответствует. Ему нужно будет оправдываться. Вот для чего нужна партия. Партия нужна, это система определенного контроля. Так, у нас же сейчас нет этого, поэтому личные интересы намного выше государства. Фурсенко, я его знаю, как облуплено много лет еще со всех этих историй с физико-технического института, он написал записку. будучи помощником Путина, вообще немножко нелепо, да, помощник пишет, помощник для других задач, в общем, должен пояснять. С которым он пишет.
Советник, по-моему.
Советник, с которым он пишет, что надо ликвидировать Академию наук над Калугин, а всю науку передать в университет. Я думаю, а что, почему это он пишет?
Ну, Кухов хочет ректор просто.
Правильно, на этой оптимистической ноте мы и закончим. Спасибо всем, ребят.
Так, теперь нам готовится.
Да. 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 Да.